есть известная гмара, которую вы все знаете, про то, про Нахум иш Гамзу. Да, что был такой Нахум иш Гамзу, который вез подарок римскому императору, и у него по дороге его он не знал, но его обворовали, засыпали просто песок в этот его сундук, и он приезжает к императору, император говорит, что у тебя в сундуке, он говорит, полный сундук драгоценностей. Император открывает сундук, а там грязь, там песок. И император очень сильно, конечно, был в гневе, и он сказал, что нужно делать суд и судить его за оскорбление вообще короны. И вышел вперед один из министров императора, говорит, говорят наши мудрецы, что, по-видимому, это был Ильяу Анави, и говорит, а может, это не просто песок, может, это песок Авраама Вину. Он же кто? Он потомок Авраама Вину? Помнишь, как Авраама Вину песком кидал во время войны? Да, ну, помните, там, с домом? Да, эти пять городов с дома, они пришли четыре города из Бавери, помните, да, там Немрод пришел. И Авраам Авину там в Немрода кидал этим песком, и они все там, в стрелы превращались, и они все там, кого в какие-то пески, кто погиб, их погиб, он победил. О, это да, это прекрасно, это очень важное напоминание всем, поверьте. И говорит вот этот Ильяу Анави, есть же город, в котором война никак не кончится, есть город, в котором война так и длится и никак не кончится, давай там покидаемся этим песком, посмотрим. Покидались песком, действительно, благодаря, как-то там то ли ветер подхватил, то ли что, но победили. Благодаря этому песку победили. И он вышел из этого всего с большой наградой. Говорит Магид, что это история из Гмары, как любая история из Гмары, у нее есть уровень в понимании, и что, в принципе, эта история – это машаль. Нахум иш Гамзу – это душа, душа человека. Почему она ее зовут Нахум, душу? Потому что это ее цель, Ленахем, она сидит там, и она хочет нахамот, она хочет успокоиться, она хочет получить более высокие места в высшем мире, она хочет успокоиться от всех грехов, которые она делала в прошлой Гилгурим, она хочет Нахум, она хочет Ленахем, хочет ли их Нахем. И что ей может помочь? Ей может помочь. Вот это вот очень важное, очень... Она спускается в физический мир. Физический мир, он полон вещей, которые абсолютно невозможно понять. Абсолютно невозможно понять человеческими мозгами. Вот сейчас я просила не входить, у меня был человек, у которого две недели назад погиб ребенок. И ну вот как с этим?
Как
это пережить? Как это понять? Какому месту? Теперь если... Ну можно, конечно, рассердиться на Всевышнего, там вообще сказать, все, значит, все неправо, пошло, все нафиг, у меня ничего не... Я такой молодец, я же религиозный, как смеет мне что-то в жизни быть тяжелое? И что? А без того, чтобы верить Всевышнему, без того, чтобы верить, что есть тот, кто этот мир создал, кто им руководит, и что в конечном итоге Гамзул это у вас, что все, что происходит в этом мире, в конечном итоге к лучшему, этот мир – это место, где только с ума сойти. И жить в сплошном гневе и разочаровании, потому что невозможно вещи, которые у нас нет инструментов понимать огромное количество вещей, которые здесь происходят. Это еще слава Богу, если не все знаешь, что происходит. Чем больше знаешь, что здесь происходит, тем больше понимаешь, что на самом деле всем управляет Всевышний. И в итоге все равно все будет, как управляет Всевышний. Или живи в бункере. Запрись и трепещи. И все, и что еще делать-то? То есть душа выходит в этот мир с тем, что или ты должна понимать, Гамзур этого, Гамзу это тоже. Не, обратите внимание, Гамзур этого. Когда человеку классно, ему надо говорить «гамзу» этого. Он говорит «а, языке». гам золото вам, мы говорим, когда ёковым, ну как это понять-то, как это восприять, как с этим гам золото вам. И это никогда не получается всегда. Это надо такое сумасшедшее умение, сумасшедший тренинг себя тренироваться, это так воспринимать. Но это единственная дорога, это единственное лекарство, которое действительно от всего. Гам золото вам. И вот душа спускается в этот мир, и вот она живет в этом мире, и вот приходит Йом-Кипур. И вот приходит Рош-Ха-Шана, приходит Сарай Мецва, приходит Йом-Кипур. И Всевышний говорит, ну, что ты мне принес? И человек выкатывает свой сундук в полной уверенности, что у него там одни драгоценности, что он такой молодец, что он такой правильный, что он такая умница. И какая чува, о чем мне делать чуву? Вообще, я позвоню Всевышний, какая я лапочка. Я же и это делал, и это делал, и это делал, и вот это делал. Ну просто молодец какой. И Всевышний открывает этот сундук, который человек уверен, что там одни драгоценности. А он не знал, насколько Ецер ара на самом деле там все украл. И такой грязи насыпал, и такого песка насыпал. Как люди себя обманывают виртуозно. Есть куча вещей, которых мы просто не замечаем. Но вот просто потому, что вот мы такие люди. Мы такие люди, мы не замечаем. Мне ребенок, ну вот я, эти дети, с которыми я работаю, да, у них очень, у многих проблемы с себя считывать. Но это ребенок говорит, я не понимаю, меня в классе дети, я не могу понять, почему. Я такой хороший, такой умный, я такой... Теперь этот ребенок, как и очень многие, кроме него, вот когда мимо него проходишь, он чем-то увлечен, неважно чем, разговором с другом, мыслями, просто чем, чем угодно. Он тебе не скажет, он не поднимет голову, не улыбнется, шалом не скажет. Он сейчас занят. Теперь как только ты его посмотришь, он ведет себя нормально. Но теперь вот объясните ему, что лишь его одноклассники к нему подходят, он не обращает на них внимания, все, больше уже ничего не надо. Потому что у него день начинается с того, что каждый завод на классе чувствует, как в него плюнули. И он на меня смотрит, вообще не понимает, о чем я говорю. Что значит? Почему? Вы мне сказали шалом, я же сказал шалом. Я стою и с ним говорю и думаю, боже мой, а фиг его знает, что я такого делаю, что людей обижает, что людей задевает. А у меня даже нет зеркала на это посмотреть. Ну, в моей картинке мира вообще ничего не сделала. В моей картинке мира я, может, самый приветливый человек на свете. Как зеркало-то взять? Как зеркало взять? Это же нужно прямо отодвигаться от себя. Смотреть со стороны. А я, там, человек живет с полной уверенностью, что у него сундук полный драгоценности, что он прям молодец. Расул говорит, да, ему Тората Хабава, что сначала вообще нужно Тору учить. В смысле, есть куча вещей, что человек может наделать и быть уверенным, что это не просто он молодец, а он просто суперцадик. А это какие-то жуткие авероты. И просто потому, что он не знает лохи. Рав Лихтенштейн, у него такой пример, он очень любит по этому поводу. Очень смешно, очень что он... Представляете, говорит, вот у меня, кстати, Рав Лихтенштейн, видели его, помните, он как-то там вот такой большой человек, важный рав. Он говорит, представляете, Ливенштейн, Лихтенштейн. Рав Шлома Ливенштейн, ну как-то, помните, на кубке он... Очень известный магик современный такой. Представьте себе, что у меня дома живет семья очень бедных людей. Очень бедных, но очень гордых. Никакой помощи не принимают, ни за что. Но я прям вижу, что там ну, людям трудно, им не хватает. Мне очень хочется им помочь. Я хороший человек, хочу им помочь. Они не принимают никакой помощи. Ни от меня, ни от кого не принимают. Я сижу, думаю, что же делать-то я, что я решил, что я придумал, что если человек украл у другого, то он должен вернуть в два раза больше. Я ему украду по закону, верну в два раза больше, он ничего от меня не возьмет, а я ему денежки всуну. Единственная проблема, что по Аллахе тот, кто украдет, он должен возвращать в два раза больше, тот, кто не муде, тот, кто не признается. Тот, кто признается, и все, дает то, что взял, и все. А вот тот, кто не признает, злостно, он в два раза больше. И только если есть Дима, только если есть свидетели. Так это вот я... такой цадик, ради этого человека. Значит, думаю, когда же точно будут свидетели. Думаю, ну вот Йом Шиши, все на улице покупают к шабату, точно все полные свидетели. Не бра. врываюсь к нему домой, начинаю хватать у него всякие вещи. Он кричит: ты что делаешь, с ума сошел, что происходит? Я накидываю себе полную сумку вещей, прикидываю, что уже на пару тысяч наворовал, как раз пару тысяч ему потом всуну, вещи аккуратненько кладу, не испортить, нужно отдавать ему, и начинаю у него убегать. Я от него бегу, он за мной бежит, крики страшные, люди стоят на улице в полном шоке. Полная улица центральная, людей в полном шоке. Я пробежал, удостоверился, что есть куча свидетелей. Стыдоба жуткая. Вообще как... Люди вообще не верят, что такой важный рав, как я, делаю такие гадости. Вон какой я цадик, пожертвовал своим уважением. Что моим детям теперь будет вообще непонятно. Вон какой я цадик, о себе вообще не думаю, о себе не думаю, только бы помочь. Если он меня хватает, но я пробежал, у меня свидетели есть, нормально остановился. Он меня хватает, значит, ведет в суд. Суд нас видит. А я же не имею права на удок, я не имею права сказать «да, воровал». Суд спрашивает, что он сделал? Он говорит, он залез ко мне домой, ограбил меня. Они меня спрашивают, что, Раф, правда? А я же не могу на удок. Я говорю, не-не-не, не знаю, что тут придумал. Они говорят, у тебя есть свидетели? Он говорит, есть. Открывает дверь, говорит, свидетели, и заходит вся улица Рабекева. Заходит там тысяч человек. Все дружно видели, как я грабил и как я убегал. Суд говорит, офигеть. А мне же нельзя лодать. Я говорю, да неправда все. И протягиваю сумку, в которой, в общем, все лежит. Единственное, что, чтобы это сделать, я должен быть абсолютным идиотом, потому что в Торе написано, что человек, который ворует ради того, чтобы помочь обворованному, он вор. Есть в Торе, есть Аллаха прямая, что тот, кто ворует ради того, чтобы помочь обворованному. Ну вот ради этой ситуации устроить, чтобы можно было вернуть в два раза больше. Он в глазах Бога вор.
Все равно вор.
То есть я такой, прихожу на небо после этого. С ощущением, у меня вот такой бриллиант. Я своим ководом пожертвовал, детьми пожертвовал, всем пожертвовал для того, чтобы помочь этой семье. А у меня там нифига не бриллиант, а у меня там вор. Потому что человек может думать, что он делает обалдеть какие мецвоты, он тупо не доучился. А тупо не доучился, у него там будут одни оверот. Человек может сделать какую-то мецву, а у него там гордыня эту мецву убрала и в грязь превратила. Сделал какую-то мецву, а у него зависть эту мецву украла и в грязь превратила. Сделал какую-то мецву, дал денег на цдаку, а потом увидел что-то, что ему захотелось купить, и прям все, зачем дал, мог купить кофточку. Украла, в грязь превратила. Открывает Ишгамзу перед царем сундучок, а там грязь сплошная. А суд идет, и на суде говорят, вообще суд, конечно, ну, на грязи много не выиграешь, мягко говоря. Выходит Илья Онави, выходит ангел защиты, выходит Илья Онави и говорит, конечно, это афар, конечно, это пыль, конечно, это грязь. Но это пыль Авраама Вина. Но он потомок Авраама Вина, он потомок Авраама Исхака Якова. Всевышний, ты же знаешь, какие у него корни. Ты же знаешь, что он пытается. Ты же знаешь, что вот эта грязь, это та грязь, из которой лепят человека.
Ну так это же его мотивация еще была какая. Это же не просто так, а мотивация его.
Вы о ком? Ну, вот а это... вы все еще в истории про Рава забудьте. Да. Мы уже дальше ушли. Уже... Забудьте. Мотивация в тут не играет.
Не играет?
Вообще.
Как?
Есть факт воровства. Воровать нельзя. Воровство по Торе, это очень такая острая вещь. Очень легко в нее вляпаться. И мотивация не играет. То, что... Я, не дай бог, там, подворовываю ручки просто потому, что не обращаю внимания, меня не спасет. Если, не дай бог, я буду продолжать подворовывать. Слава Богу, сейчас ручки прекратили быть нужны. Баруха Шем, Баруха Шем.
Да, есть.
Кавана не работает в этом месте. Давайте вернемся. То есть, смотрите. Авраам Авину говорит, человек делается из афара, нахон. Пах Бафар Мишмат Хаим. Есть тело, оно склеено из афара. И туда Всевышний вдыхает душу. Его афар, он это Авраам Авину. Его афар, то, из чего он склеен, то, из чего он слеплен, то, из чего он сделан, оно хочет хорошего. У него не получилось в этом году, у него получится дальше. Он хочет хорошего этого фар. Он хочет слепиться в настоящего человека. И то, что он верил, что здесь драгоценности, это потому, что этого он кавана. Да, вот тут уже это потому, что этого он хотел. И то, что у него пока не получилось, надо дать ему время, он научится, у него получится, проверяют. И куда это посылают? В город, который никак не победят. Это Иерусалим. Город, который никак не победит, город, в котором никак не отбьет Мигдаша. И видит, что это действительно Афар от Авраама Авину, что вот эти все наши старания, даже с ошибками, даже с тем, что они тут не сработали, и там не так, и там неправильно, но они, ну, не кирпичик храма, мы хотели хорошего. Мы пытались, мы хотели. Мы... Говорит Всевышний, ну, если это кирпичик, который встроится в храм, если это кирпичик, который встроится в то, чтобы Иерусалим победился, отстроился. Значит, это все драгоценное, это Афар, но он драгоценный, даем ему еще год. Даем ему еще жизнь. Мы находимся в совершенно ужасное и в совершенно потрясающее время. То есть мы идем, мы были на суде. Безрат Ашем, праведники на этом суде, конечно, уже получили все хорошо. Не дай бог, Рашаим на этом суде уже получили все плохо. Но абсолютное большинство людей бы, ну, не Флоим Вомдим. Там, видимо, в приговорах среднего человека есть всякое. Видимо, в приговорах среднего человека есть разное. Но у нас есть время теперь. И у нас есть несколько вещей, которые нам помогают, как вы помните. Нам помогает понять тшува, постараться хоть что-то понять, поймать, что мне нужно исправлять. Тфила, молиться, просить цдака, помогать другим. Теперь есть тоже сгулот. Сгулот – это кабалот. Да? Есть сгула, очень важно прийти к Всевышнему с кабалот. Теперь в этом году у нас есть, на самом деле, подсказка, что стоит взять как кабалу, потому что у нас был очень особенный Рош ха-Шана, как вы обратили внимание. Рош ха-Шана был в шаббат, и вообще все праздники падают в шаббат. И это очень большой намек толстый, да. А есть этот огромный вопрос, который все задают. Я рассказывала вам историю про принца царя, который песню знал. Нет? У нас есть вот эта вот штука с шафаром. Написано про шафар, что это мибарбель сатан, что это путает сатана, что сатан. От шафара у него голова кружится, он прекращает вообще в этом деле принимать участие. Он почему-то есть что-то такое в голосе шафара, что сатан офигевает и бежит. Написано, что шафар — это что-то, что достает рахамим из Всевышнего. Что есть магик Медубна, да, он такой машаль рассказывает. Если знаете, скажите, станите меня, говорит, что у царя был сын, как всегда, который очень плохо себя вел. Хулиганил, позорил царя, вообще ужасно себя вел. Царь с ним и так, и сяк, и так, и сяк, и так, и сяк. В конце концов, царь в какой-то момент говорит: все, дорогой, или ты исправляешься, или ты вообще что-то меняешь в этом всем, в этой жизни, или уходи нафиг, прекрати меня позорить, прекрати позорить молху, царство. И он сказал: ах так, ну и пожалуйста, и ушел. Он думал, что у него друзья, он думал, что у него поддержка, он много думал. В итоге, как только он прекратил быть сыном царя, никому он не нужен. И через какое-то количество времени он нашел себя просто живущим в лесу. Просто как дикарь. Сначала ему даже прикольно было, хиппи такой. А потом, ну, прошли годы, и это он на животное больше похож, чем на человека стал. Питается корнями такими, очень какой-то ужас, вот так живет. И в какой-то момент он подумал: боже, что я делаю? Что я делаю с моей жизнью? Пока у меня еще эта жизнь есть, надо к папе вернуться. И вот он как был, голый, босый, в лепестках. Я не знаю, как это. Весь там бородатый, обросший. Ну, представляете, красавцы, да, там и 10 лет внизу тоже. Робинзон Крузо. Идет во дворец. Он домой вернулся к папе. Он стучит в ворота, открывает стражники, видит вот эту. Ты куда? Он говорит: я домой. Позовите мне царя. Короче, когда закончились все ворота, от всех стражников он получил в морду, он сел думать, что делать. Потому что ну, его не пускают и не собираются. Ну, понятно, представляете. Пацан чокнутый, и еще говорит, что царь его отец, давайте мне его. Ну, представляете. И тут он вспомнил, что папа перед сном, когда он был маленький, пел ему колыбельную. Эту колыбельную папа пел только ему. То есть, в принципе, как бы он ни выглядел, он при царе запоет эту колыбельную, и все, и царь уже, ну, все на место. Проблема, что у царя как добраться? И он еще вспомнил, что у царя есть его кабинет, про который мало кто знает, только тихий кабинет царя. И этот тихий кабинет, к нему выходит ветви огромного дуба, ствол которого растет как раз-таки за воротами. А он теперь профи в деревне-то ползет. Он забрался на этот дуб, забрался по ветке, дождался, что царь войдет в кабинет. Когда царь вошел в кабинет, открыл окно, подышать воздухом, он запел. Он запел ту колыбельную, которую папа ему пел перед сном. И царь, конечно, сынок где-то, и он вынырнул это. И царь приказал, чтобы его пустили. И, конечно, страшники офигели, но царь приказал, чтобы пустили. Говорит, вы не знаете, но это мой сын. Никто не знает, но это мой сын. И он позвал распорядителя. Значит, позвали 48 банщиков, 50, не знаю, маникюрщиков, еще 40 парикмахеров, кучу портных, кучу обувщиков, чтобы привести его в надлежащий вид. И первыми были банщики. И сначала его начали отмывать от десятилетней грязи. В горячей воде, в кипятке, и труд. И это очень больно, и это очень... Но ему больно, но ему радостно. Потому что он понимает, что папа таким образом его отмывает, чтобы вернуться. Что он возвращается в свою настоящую жизнь. Он возвращается к настоящему себе. Ну да, больно. Это тшува. Боль, если не чувствуется в тшуве больно, если не чувствуется в тшуве страшно, если не чувствуется в тшуве, что от тебя что-то прямо оттирается, ее не было. Тшува не может быть миленькой. Потом его, значит, там коллективно приводят в порядок, и все, царю выходит. Ну, это талих, это нужно время. Это, как бы царь его не любил, но сначала его нужно в человеческий вид привести. То есть, вот это вот колыбельное, это шафар. Когда Всевышний давал нам Тору, коль шафар, улех вахазек. Он давал это под коль, оно звучало как коль шафар. Мы дудим в коль шафар, мы напоминаем, как ты нас любил, как ты нам Тору давал. Коль шафар – это что-то, что Кадош Борух из кисе один пересаживается в кисе рахамим. Почему один из многочисленных перушим, почему шафар мебальбель сатан, что сатан он такой сидит, вообще, значит, написано, что если в Рош ха-Шана не трубили в шафар, то в этом году будут трубить в шафар. Что на человеческом языке, если в этот шафар Рош ха-Шана, в Талмуде написано, в Гемаре написано, в Масехет Рош ха-Шана. Если в Рош ха-Шана не трубили в шафар, то в этом году будет война. Говорится так. Значит, они в обычный год. Все, что надо, трубануть в шафар. Они трубят 100 звуков, 100 видов звуков, потому что вот такое мнение так, и такое мнение так, и такое мнение так. С этими людьми это чокнуться можно, они если с этим шафаром, так как я их вообще куда-то вытяну, еще у него кружится голова, он сбегает. Потом наступает шаббат, и он говорит, я не понял, вот эти люди, которые в обычный Рош ха-Шана вместо одного звука трубят 100 видов, чтобы не ошибиться, готовы рисковать войной, чтобы не дай... А знаете, почему в шафар нельзя в Рош ха-Шана трубить, да?
Мукцы.
Нет, нифига не мукцы. Нет, не мукся.
А что?
Почему за личку? Нет, я считала, что просто не мукся. Нет, вообще не мукся.
Потому что шаббат не просим.
Оно стало мукцей, потому что его запретили. Из-за того, что запретили, стало мукцей дарабанан. Но само по себе, оно до того, что запретили, было вообще не мукцей. Нет, написано в Талмуде так, в Масехет Рош ха-Шана написано так, что если найдется человек, который не уверен, что он правильно трубит, и он пойдет к мумхе, он пойдет к профессионалу учиться трубить, а этот профессионал живет там, где нет ирува, и получится, что человек вынесет шафар за ирув, Чтобы такого не случилось, запретить шафар вообще. Где-то в конце мира, может быть, есть какая-то община, где еврей трубить шафар будет, но Ируф почему-то не поставил, и почему-то до Рош ха-Шана трубить не научился, именно в Рош ха-Шана попрется учиться. Вероятность ситуации, говорит Сатан, какая вероятность у этой ситуации? Из-за этого вот эти люди, которые вместо одного трубления трубят 100, они отменяют шафар вообще с риском войны? У бедного Сатана дружеского строго, я не понимаю, как с ними работать, Сатан вообще не знает, как с этими людьми работать. Это как бы такой веселый пируш. Но на самом деле вопрос остается вопросом, вопрос сильный. Как мудрецы так рискуют? Как они нам говорят, не трубить в шафар, когда отсутствие трубления в шафар, это равняется война. Год, в который не трубили в шафар, война. И Магид объясняет так, что приходит еврей Всевышнему, говорит: я так люблю твои мицвот, я так люблю твою субботу, что малейший страх, что может быть где-то ситуация в мире, что евреи нарушат субботу, для меня такая ужасная, что я готов рисковать всем, что я готов рисковать войной. Ну, война — это самое страшное, понимаете? Но я так люблю твою субботу, что, говорит Всевышний, невозможно наказать человека за любовь к субботе. Написано, что суббота защищает от всего. Но, говорит Всевышний, знаете, что на самом деле мы действительно не очень понимаем. В Талмуде есть такой, например, такая лоха, что если ты плохо знаком с человеком, остерегайся у него есть, потому что, может быть, он тебе наврал, что он отделил трумоту маасрот. Кроме субботы. В субботу можешь есть. Потому что от трепета перед субботой никто брать не станет. Ну, не очень мы понимаем, что такое у людей был трепет перед субботой. То есть у людей был такой трепет перед субботой, что в субботу было понятно, что никто брать не станет. Что мы понимаем про субботу, извините? Оливай. Ну, правда. Говорит Всевышний, если ты это сделал действительно от любви перед субботу, суббота тебя защитит. Другими словами, пишут наши мудрецы, в год, когда мы не могли трубить шафар, потому что Рош ха-Шана упал на шаббат, та кабала, которую стоит на себя взять, это каким-то образом усилится в шаббате. Потому что если хас вахалила в итоге, не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог, Всевышний скажет: это вообще не было из-за того, что ты трепещешь перед субботой, то не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог. Очень рекомендуется в год, когда... То есть нам все равно нужно выбрать в чем-то усилиться, нам все равно нужно выбрать в чем-то улучшиться, как сказать. Очень рекомендуется в год, когда не было шафара из-за того, что Рош ха-Шана. И Всевышний это намекает очень сильно. Все праздники будут в субботу. Суккот начнется. Вот Всевышний прямо показывает, что сейчас наша судьба очень сильно будет связана с тем, как мы в субботу. Да.
Хорошо, но у нас же Рош ха-Шана двойной, сдвоенный день. Угу. И это же считается, что второй день никогда не выпадает на субботу. Угу. И получается, что же тогда получается? Но это же...
Шафар дурается в первый день.
А, именно такой, потому что он в первый день. Мы же в этот же Рош ха-Шана, мы же трубили во второй день.
Шафар деурайте в первый день.
А, все понятно.
Второй дарабанан.
Все понятно. Спасибо.
Второй по-любому будет.
Угу. Второй всегда будет, но второй это дарабанан.
Нет, но мы же трубили во второй день. Вроде как бы трубили, и это же Рош ха-Шана. Я поняла, я поняла. Это Аллаха.
То, что говорят, что Рош ха-Шана такой длинный, сдвоенный день, это очень красивый драш. Но это неправда. Шафар – это два дня. В каждый день, обратите внимание, другие молитвы, по-другому да. построенные, другая автора, другие куски истории читают. Да. Это очевидно два разных дня.
Понятно.
Потому что у них две совершенно разные функции.
Угу.
Первый день, кстати, обратите внимание, первый день решается судьба еврейского народа. Второй день решается судьба народов мира.
Угу.
Второй день в шафар трубят всегда, потому что народы мира не зависят, их судьба не зависит напрямую. У них будет война, не будет война, не зависит от трубления в шафара. Шафар хоть как-то им помогает, ну, хоть как-то помогает, чтобы эти мировые войны не были тотальными. Потому что там война будет, не будет, это от других вещей зависит. Но вот насколько эти войны коснутся евреев, насколько нас в этих войнах погибнет, это зависит от первого дня. И то, что для гоев мы трубили, и мы как часть всех гоим, всех народов мира, понятно. Замечательно. Чем нам-то это помогает? Ну, нам, ну, не локально, а лично. Чем нам это помогает? Ничем. Только тем, что мы сможем вытащить. Это надо вытаскивать, это надо думать. Мы просто без раташем послезавтра будет первый шаббат, после Рош Шана. Шаббат Шуву. А почему называется Шуву? Шуву и Сроль Адаша Малакеха. С одной стороны, это, да, вернитесь, евреи, до Всевышнего. Это до, оно, конечно, очень оптимистичное. Мы каждый год вспоминаем, что Всевышний не требует от нас невозможного. Даже в самые острые моменты, даже когда мы должны хоть немножко в кои-то веки сосредоточиться на том, насколько большие грешоты, насколько много Всевышних отношений, все равно Шуву и Сроль Адаша Малакеха. Все равно до. То есть, да, как этот машаль, что человек видит огромную дорогу, ему кажется, он дорогу не пройдет. Вот этот мужчина, с которым я вот прямо перед вами работала, и что-то человеку, который такое пережил, скажешь, ну что? Можно ему сказать, что, вот еще, давай, еще месяц будет очень больно. А через месяц поговорим. А через месяц можно будет... Ну, можно брать какие-то расстояния. Не дай Бог никому этого переживать. Не дай Бог никому рядом с таким стоять. Когда человеку тяжело, и когда человек... Это очень большая цель. Если человеку очень большая цель, сказать ему, все, вот тут ты должен вот этого где-то чокнуть. Ты должен вот сейчас до Всевышнего чуву сделать. До Всевышнего. А Тора говорит, что мы с роли Адаша Мелкеха. Вот, когда Машаль говорит, вот человеку говорят, ты должен дойти пешком вон до того города. Ты должен дойти пешком вот до этого дерева. До дерева дошел, молодец. А можешь еще до этого дерева? Только вот до этого дерева. Слушай, а давай вот до того, до следующего дерева дойдешь и отдохнешь. То есть, если можешь, дойти еще до следующего. То есть, если ад, если ставить себе все время ад, ставить себе какие-то реальные небольшие цели, но когда видишь цель, есть большая цель, у тебя, ты ее знаешь, ты себя туда не гонишь. Ты ставишь себе реальные маленькие цели, ты с этим приходишь к Ришбороху и говоришь, у меня есть направление, я туда иду, я хоть там в чем-то сдвинулся. Я очень-очень советую, не только, не смотрите, я такая умная советую, это очень принятый совет, что те кабалоты или то, что ты берешь записывать, тогда вы смотрите на свои кабалоты прошлого года. Ну, по-хорошему, они где-то перед глазами весь год должны быть, конечно, чтобы как-то на них обращать внимание. Окей, хоть что-то есть, где что получилось. Я на себя что-то обещала. Есть что-то, что получилось, есть что-то, где сдвинулось, есть что-то, где стало лучше. Всевышний, я не вру, я стараюсь. Я не так, как мне бы хотелось. Я не настолько, насколько мне бы хотелось, но я стараюсь. Потому что, конечно, Ецер ара, он приходит, и он говорит, смотри, ну, во-первых, ты и так абсолютно прекрасен. И вообще, куда еще, куда лучше. Во-первых. А во-вторых, даже если признать на минуту, что нужно быть лучше, это же тупо невозможно, куда? У тебя сил на это нет. Ужас какой, что как взрослого целого человека перепахивает. Ты что, трудно-то как, страшно-то как, зачем? А чтобы не бояться, возвращаемся к первой строчке. Ты абсолютно прекрасен. И не трогай. какие-то конкретные вещи, выбрать себе конкретные вещи. И да, в этом году серьезно подумать про шаббат. Конечно, знаете, это была история, что ой, забыла, к кому. А, к Рав Шайнберг. Он же Шоа пережил. В прошлый раз, когда был, еще он был жив, когда попал Рош ха-Шана на шаббат, сразу после Рош ха-Шана было несколько пигуим в старом городе. И тоже это было. Забыла, кто. Какой-то Рав пришел. Рав Шайнберг говорит, я не понимаю, но шаббат, вот не было отрубления, но у нас же есть возможность еще доказать Всевышнему, что мы любим шаббат, что мы усилимся в шаббате. Как же так, уже война? Он ему сказал, ох, ты не знаешь, что такое война. Но мы-то хотим, Израиль Ашем, чтобы даже вот такого не было, ну, чтобы даже, ох, ты не знаешь, не было. И есть вещи, что это в наших руках. И есть вещи, что мы можем на это, на это на шпе. Очень важно, конечно, все это, потому что есть сразу у него есть несколько вещей. Или все прям прекрасно, и ты вообще великолепно. Или все ужасно, и кошмар, и так страшно, что прям сил на это нет. И мы люди слабые, мы люди нервные, мы люди вообще психически неравновешенные, мы со страхами не справляемся, с постами не справляемся, куда нам Йом-Кипур. Количество людей, которые сейчас прям заранее очень сильно боятся, ой, как будет Йом-Кипур, с каждым годом удивительное. Я помню еще там сколько-то лет назад, когда Йом-Кипур, это было для всех абсолютно нормальное. Ну, не только Йом-Кипур, вообще люди для здоровья постились. Ну, как-то это было так... Ну, не самое страшное в Йом-Кипур было, что есть нельзя. Mm-hmm. И Йом-Кипур не суд. Суд – это Рош ха-Шана. Йом-Кипур – это вот это уже когда тебя оттирают. Это, там, конечно, надо показать, что ты тфила цдака. Но там сплошные подарки, как получить хороший год. Там Юдгимэл Медот, помните, если... Там сплошные подарки, сплошные сбылот, сплошное, как вытянуть хороший год. А очень многим людям вдруг тревожно перед Йом-Кипуром, как пост, и вообще как пройдет, и как такой страшный день, да? Ничего, очень важно с самими собой как-то мирно разбираться, с самими собой какое-то свое... равновесие находить. Я очень люблю идею про то, что в принципе в Йом-Кипур, помните, наверное, это Рав Кавас, в принципе в Йом-Кипур это день без обеда. Ну, да, поужинать перед Йом-Кипуром никакой проблемы. Многие из нас, все из нас, кто когда-то сидели на диете или сидят на диете, знают, что после 7 есть вредно. Поешьте до 7, как в обычный любой день, когда вы на диете или когда вы здоровье свое охраняете. Как раз поедите до 7. А завтрак огромное количество людей поесть не успевает, когда на работу бегут или когда что-то. Обычно люди плюс-минус едят обед. Обед действительно в Йом-Кипур есть нельзя. Зато ужин уже больше есть как угодно. Я буду даже мицва его поесть. То есть, в принципе, Йом-Кипур это день, когда пропускается обед. И понятно, что намного более чувствительный в Йом-Кипур, это что он такой нуравайом, что он такой чувствительный, но это не Рош ха-Шана, это очень важно помнить. Рош ха-Шана было страшно, Рош ха-Шана суд шел. А там шаббат был, там было не понервничать, не побояться, когда твой суд шел. Там надо было шаббат еще, шаббатничать. Там надо было ощущение шаббата как-то держать. Там тоже было не особо страха. А Йом-Кипур – это день, когда тебе только помогают, и чистят, и подкидывают, что тебя еще вытянуть может. Йом-Кипур – потрясающий день. Йом-Кипур – такой день подарков. Что только может вытащить. Все, что только может помочь и вытащить, только немножко подготовиться тоже. Только прийти с чем-то, что вот тут постарался, вот тут чула, ждака, кабала, все есть. Вот пришел я готовенький немножко. Да, да, мы давайте вопросы, пожалуйста.
У нас есть время?
Да.
Спасибо. Спасибо. До слез. Урок как потрясающий.
Ну, спросите чего-нибудь, давайте тему какие-то.
Если, скажем, начать зажигать свечи, там, ну, я не знаю, раньше назначенного времени, насколько можно, чтобы это было, с одной стороны, эффективно, а с другой стороны, чтобы не это.
Шикарный вопрос. Одна из вещей, которая очень рекомендуется в шаббат, и вообще сгула на кучу вещей, например, у вас есть какой-то человек, которому вы прям очень сильно хотите помочь, или какая-то серьезная проблема, сгула, которая считается, что просто офигенно сильная, которая работает, это взять на себя, зажигать шабатные свечи на несколько минут раньше. Причем там даже если вы на минуту раньше берете на себя, это уже работает. Если возьмете себя там на 10 минут раньше, это прямо... То есть я имею в виду, что там не сгула, возьмите на 3 часа раньше. Там сгула, что если вы берете 10 минут, это вау, это башамаем вообще что-то огромное делает. Я не видела и не слышала никого, кто советует больше там 15-20 минут ни разу. Когда можно начинать зажигать шабатные свечи? Смотрите, тянуть шабат можно максимум до йом-шлиши.
До
йом-шлиши, максимум. Да. Если кто-то прям очень хочет протянуть шабат дальше, дальше йом-шлиши нельзя. Если прям жутко хочется. Не написано, от когда можно зажигать свечи. Очевидно, что если вы в йом-шлиши зажгете свечи, что-то не так с вами. И даже если вы утром в шиши зажгете. Ну, если вы зажгете за 10 минут, за 15, за 40, не, в смысле, у нас есть, минутку, у нас есть вот эти 18 минут, есть 40 минут, которые в Иерусалиме, эти 40 минут, которые в Иерусалиме, они сомнения, есть кто считает, что 40 минут, они в принципе в Израиле. Поэтому, если вы возьмете на себя зажигать, обычно зажигали за 18 за 40, это прекрасно, это замечательно, но это еще возможно в рамках Аллахи. А вот если возьмете за 42, то там уже точно на что-то, и это вы можете говорить на что. И это точно вам там сгула, мицва и всякая волшебная сила.
Если можно спросить, вот у меня написано в 19:35 зажигание свечей. Mm-hmm. Это получается, включается туда вот эти 18 минут?
Там, где у вас написано «шкия», это «шкия». Там, где зажигание свечей?
Нет, ну вот всегда в календаре написано, например, 18:25,
7:06.
Это какое?
Заходит
шаббат. Ну, так
это
вот.
Время зажигания свечей, это 18 минут.
Вот, смотрите, я поэтому это и спрашиваю.
Ты смотришь по Тель-Авиву?
Да, нет, я смотрю по Тель-Авиву.
Вот смотрите,
я в Тель-Авиве, я...
«шкия» в Йом-Кипур будет 18:36. Значит, в 6:36 шкия будет. Не в 7. Значит,
за 40 минут это за... без 4 минут съем.
За 18?
18. Угу. Вот, это я хотела знать.
Так что есть придется не до 7. Сотрите, да. Пожалуйста. Что, придется что? Быть прямо героем в своей диете. Есть аж там почти чуть, даже раньше, чем до 6. Прям идеально.
Полчаса, да?
Да. Прям как величайшие эти.
Ну, очень хорошо, после 6 вредно.
Здесь вообще вредно. Не, ну как, иногда полезно. Не, ну не пить сложно. Понятно, да, понятно, что с одной стороны Йом-Кипур это очень острый день, и еврейский народ даже в самые жуткие времена, Йом-Кипур, даже самые далекие люди, Йом-Кипур, это все понимали, насколько это критично, и пост в Йом-Кипур. С другой стороны... Ну, это неправильно. Лапы. Вот не надо умирать за пост.
Нет,
да.
Они
люди не могли есть в Йом-Кипур. Есть очень много историй про людей, которым говорили, что ты должен есть, они просто не могли. Что ощущение, сознание людей, что происходит в Йом-Кипур, было такое. Ты на один день реально душа. Ну, душа не ест. От этого дня действительно зависит, что с тобой будет весь год, и что действительно это, ну, действительно огромные вещи от этого дня зависят. Ну, конечно, кусок в горло не должен, ну, никак есть. У нас проблема с тем, что, конечно, никто не должен там геройствовать, никто не должен умирать. если у кого-то есть реальные проблемы, которые нельзя, чтобы при них они есть. Или кто-то берет такие таблетки, при которых нельзя не есть, и так далее, и так далее. Нужно обязательно посоветоваться с врачом. Нужно ни в коем случае не с врачом и сразу, понятно.
Я приехала сейчас из Киевского, там принимает, есть какой-то прием, принимает РАФ и принимает врач. Какой-то заведующий на плакот, какой-то больницы. Они, видимо, вместе сидят, приходят люди, у кого есть проблемы, скажут.
У нас тоже есть такое, что мне кажется, что сидят так, или можно просто позвонить Раву, сказать, что врач сказал. Но понятно, что обязательно к врачу и обязательно к Раву. И не играть с этим, да. И прекрасно, когда вместе, но... Что?
Моя врач, она вообще не понимает, зачем тельцом никаких проблем, хорошо, раз буду я пощупать.
Нет,
надо пищать.
По каким причинам? Причин? Спасибо. Поэтому мы не идем по врачу, мы берем у врача почему. И с этим идем к Раву уже, что наш Рав, Тиханули Браха, Рав Клайнер. Он уже когда был очень-очень взрослым, там ему было уже очень много лет, и у него было несколько серьезных болезней. И ему в Йом-Кипур он был на капельнице. То есть ему нужны были нузлим. Эти нузлим было неважно как. Но капельница это вообще никакое не нарушение Йом-Кипура. И он Йом-Кипур проводил последние годы с капельницей. И молился, и все. И, то есть, я имею в виду, что мы не знаем, что врач скажет, и кому как и чего врач скажет. Это, конечно, не нужно, то есть не нужно заниматься, как одна женщина говорит. И вот если моя дочка, она плохо переносит посты, и вот она весь Йом-Кипур будет лежать, в этом же нет смысла. Так нет смысла. Ты же есть смысл. Спи. Если тебе поможет. Вон как... Очень многим людям спать помогает переживать сон. Я не знаю, как, мне кажется, мы об этом все время говорили, как у вас, но может, это что-то очень личное. Я ужасно тяжело переношу посты. Обычно я в посты стараюсь спать, когда надо. Но Йом-Кипур такой день, и такое вообще происходит, и такое все. Мне когда в синагоге за молитвой, я не успеваю заметить вообще, что я там что-то мне не додали. Особенно, когда там, знаете, в синагоге, там мозган сильный, там холодно, там как-то ленинно. У нас и так холодно уже. У нас Рошана было и так холодно, еще в мозгане, еще эти мозганы в синагоге. Я думаю, жалко, что вы тут не видите. Там все в кофтах, в куртках все.
Попейте. Нет, конфетки, у меня конфетки закончились. Ой, ну да, из Веры. Она кошерная, она кошерная.
Да. Хорошо, что сегодня час не полтора. Я бы своим голосом полтора точно не проговорила. Шикарно, спасибо, да. Спасибо.
Я вообще удивляюсь, как позавчера.
Что?
Ну, позавчера Эстер давала урок по этому по сумму, и было видно, ну, такая простуженная, такая больная.
Видите, я вам честно скажу, если бы не этот человек, который в тяжелом состоянии, я бы тихо-тихонько сдохла. А тут Бору понятно, что нужно, и как-то вот эту Бору вовремя. Ну, мне очень жалко был урок отменять. Да.
Я хотела спросить, вот те, кто просто писали расширенную книгу, вот эту тяжелую книгу, у них еще есть шанс? Или они уже все?
Последний Суккот день, да? Суккот последний день, нет?
Смотрите, по-простому написано так. Те, кого в Рош ха-Шана записали в книгу Рушаим, все. Те, кого в Цадиким, ура. Абсолютное большинство Бейнуним, и вот у Бейнуним есть шанс изменить. В Бейнуним записывается какое-то количество. Сделал вот так, получаешь вот такое наказание. Сделаешь вот так. Сделал вот так в прошлом году. Вот такая у тебя будет судьба в следующем. Вот у Бейнуним есть возможность поменять все. В Йом-Кипур отменить. потом пятку как-то ставить, Суккот, даже там, ну, какие-то отголоски чуть-чуть, может, еще что-то хотя бы. Если человек прям реальный Раша, скорее всего, в Рош Шана закончит. Смотрите, Рамбам пишет в Илхот Шува, что мы все это знаем, и это все правда, и так это все работает. Но Шува исправляет все. То есть мы это все знаем, и это все правда, но если человек реально прям сделает Шуву, прям вот Шуву, она все может вообще перевернуть. Знаете как, что Шува Метитов, этот, знаешь, она вообще может перевернуть все вообще в заслуги. То есть по-простому вот так, а человек возьмет и сделает такую шуву, что вообще офигеть, и все. Да, дамы дорогие.
50 да, минут уже, да.
Не, если есть вопросы или что-то. Или мы уже, конечно, ночевать не будем. Что?
Нет, на все это все.
Ну, может, есть что-то про что хотите?
Есть такой человек, знаешь, что ну, не обижал бы. Ну, не обижал, нет за ним отношений к другому человеку. Нет за ним каких-то... Должен ли он этот человек попросить прощения?
Как
вот это, а зачем формально?
Да, ну если он, все просят у друг у друга прощения. Да.
Не, нету такого.
То есть если он за собой не знает.
Девочка, быть, нет такого, быть. Что есть мецва просто просить друг у друга прощения у всех. Нет такого.
Если ты знаешь, что ты...
Не, наоборот, вообще не надо просить просто так прощения у всех. Обычно кто, как я понимаю, просит прощения у всех. Скажем, человек, он хочет у кого-то просить прощения. Ему очень неудобно. Или стыдно. Или... У него есть такая тоже хорошая отмазка, что если сейчас начать у него конкретно просить прощения, он начнет спрашивать за что, а может он и не знает, и потом только хуже будет, только больше обидится. Угу. Поэтому он типа просит прощения у всех, в надежде, что среди этих всех будет вот этот, ради, у которого ему надо просить прощения. Или он типа делает такое формальное, типа, ну прости, если что. Вот с видом, типа, у всех прошу прощения, прости, если что.
Человек души, наверное, у него не так. Вот он говорит эти слова, просить вместе, но у него в душе нет этого.
Человек не должен просить прощения у всех. Нету такого. Это какая-то современная моднючая штука. Ну, я думаю, что это вообще, знаете, результат программ, когда вы можете какое-то одно письмо отправить всем своим адресатам, и вам это сделать легче, чем конкретно кому-то писать. То есть это, ну, типа как раньше открытки рассылали. Но списки были личные все-таки. Надо было сесть, написать, адрес, постараться. А сейчас берешь... Ой-ой-ой, мужики, хотят сюда.
А если ты обидела одну другой, там должен...
А это не важно. Главное, что вы еще живы, и вы можете успеть после того, чем... Нам... Понимаете, это же... Вот там... Если... Там человек одолжил у соседа яйцо. Яичницу сделать. Открывает яйцо, оно с кровью. Оно выкидывает. И он говорит соседу, слушай, я не знаю, я тебе должен возвращать яйцо. Мне кажется, не должен, потому что я им не мог воспользоваться. Сосед говорит, интересно, если бы ты купил в магазине, и оно было бы с кровью, что, пошел бы менять? Говорит, да, заморачиваться. Пошел, купил в магазине яйца, одно принес соседу. Сосед его открывает, оно с кровью. Он говорит, мне кажется, ты меня не вернул. Он говорит, да, иди в магазин, меняй. Теперь это смешная беседа, она на самом деле беседа про то, должен ли будет кто-то из них вернуться в Гилгуль ради ворованного яйца. Если один из них решит себе сам, что я не должен этому возвращать яйцо, потому что в нем была кровь.
То есть, по-моему, говорят, что это еврейская душа имеет 4 гилгула.
Ну, это нет? Очень... Это 4, не имеется в виду число. Это 4, это 4 стихии. Земля, вода, воздух. Это что там гилгуль, он относится к одной из 4 стихий по психу человека, который родился. Это вообще не как про психику. Это оптимистично. Я вас понимаю.
Не, просто думаю, если бы 4 из-за одного и вернуться и молиться.
Если бы не знала, тоже бы хотела так думать. Ну, нет.